Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
«Жизнь после жизни». Академик словесности, писатель Лев Толстой. Сейчас вы услышите его сказку «Волк» 1908 года, записанной в Ясной Поляне на специальный роль. Узнав об интересе великого писателя к своему изобретению, Эдисон подарил Толстому фонограф, украсив его выгравированной надписью «Подарок графу Льву Толстому от Томаса Альва Эдисона». В январе 1908 года подарок был доставлен.
Один мальчик, и он очень любил есть цыплят, и очень боялся волков. И один раз этот мальчик лег спать и заснул. И во сне он увидел, что идет он по лесу, за грибами идет, и вдруг из куста выскочил волк, и бросился на мальчика. Мальчик испугался, дай, он меня съел. Волк говорит, я тебя еще не съел, а я с тобой поговорю. Стал волк говорить зловещим голосом. Ты боишься, мальчик? Ты боишься, я тебя съем? Ты любишь цыплят? Ну, блядь, зачем же ты их ешь? Ведь они, эти цыплята, такие же живые, как и ты. Каждое утро ходит, смотри, как их ловят, как перерезают им горло, как их маска кудахтит и платит на всем. Видел ты это, говорит волк? Маски ты все не видал, а не видал, то ты посмотри. А вот потом, теперь я тебя съем. Ты такой же цыпленок, я тебя и съем. И волк бросился на мальчика. И мальчик так испугался, закричал, ай, закричал и проснулся. И с тех пор мальчик перестал есть мясо.
Из написанного Львом Толстым сохранилось 174 его художественных произведения, в том числе незавершенные сочинения и черновые наброски. Сам же Толстой считал вполне законченными 78 из своих работ. Только они печатались при его жизни и входили в собрание сочинений. Остальные 96 его работ оставались в архиве самого писателя, и только после его смерти они увидели свет. А вот «Совет в филях» из романа «Война и мир. Наше время». Актер драматического театра «Человек» Андрей Савастьянов.
В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савастьянова в 2 часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, 6-летняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто сжал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще одну лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и своим высоким лбом, сливающимся с голою головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров. И негромким голосом, как и все говорили, что-то быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Докторов, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой. И казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом, наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое и красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежною и хитрою улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.
Автора романов «Война и мир» 1863-69 годов, Анна Каренина 1875-77 годов, «Воскресенье» 1889-1899, автобиографической трилогии «Детство, отрочество, юность», «Отца Сергия», «Севастопольских рассказов», «Крейцеровой сонаты» и многого другого. В день прощания 22 ноября по новому стилю 1910 года Лев Николаевич умер 20 ноября на Рязанской станции Остапова, ныне Лев Толстой. В последний путь провожали тысячи людей в Ясной Поляне под несанкционированное пение вечной памяти 700 хористов. 8000 студентов Московского университета провели митинг, а затем устроили уличное шествие. В Санкт-Петербурге армянское духовенство в церкви на Невском проспекте совершило две панихиды по Толстому в присутствии студентов столичного императорского университета и высших женских курсов. В Кишиневе слушатели духовной семинарии после утренней молитвы запели «Вечную память», потребовав отменить занятия. Страна прощалась с мыслителем, графом, писателем, преданным анафеме. «Хорошо хоронили» – слова яснопольского крестьянина. «Студенцы цепь сделали, и мы цепь. Порядок был. Студенты больно хорошо пели».
Имена поверх времен.
Теперь в Хамовнике, на нынешнюю улицу Толстого, в дом, где Лев Николаевич написал более 100 произведений. Вместе с писателем и бывшим руководителем этого музея Николаем Хиталенко пройдем по некоторым комнатам старинной усадьбы Льва Николаевича, которую тот приобрел в 1882 году и где семья провела 19 московских зим. С 2022 года музей закрыт на реконструкцию. Так что, не дожидаясь будущего открытия дома, все же сумеем заглянуть в его прошлое, чтобы поговорить о взглядах Льва Николаевича на жизнь, на творчество, увидеть быт того времени и теперь немало говорящим о владельце усадьбы. Кстати, в состав мемориальной экспозиции музея входят более 6000 подлинных вещей семьи Толстых.
Именно здесь, в Москве, он кардинально изменил свою жизнь. Некоторые считают это причудами, ничего подобного. Это его общая философия отношения к жизни. Во-первых, он отказался даже от мясной пищи, он стал вегетарианцем, но чтобы не убивали живых существ. Он отказался совсем от спиртного, отказался от курения. Почему? Потому что эти жизненные соблазны мешают. Он говорит, чем меньше в человеке телесного, тем больше духовного. Толстой жил в достаточно богатой обстановке. Он накопил много. Он, кстати, молодые годы, или средние годы, он бился за гонорары. И тут Толстой понимает, что это ему мешает. На его пути Богу мешает. А сам Толстой совсем не чужд был компромиссом. Вот он решает, что он не хочет жить в такой обстановке. Он хочет жить более скромной. Он предлагает своей жене, в общем, много тоже продать. Тем более, что сам Толстой умел на земле работать. И детей может приучать, как сейчас некоторые делают. Но семья ни в какую не соглашается. Не хочет. Привыкла семья жить в достатке, как и большинство людей. И зачем это надо уменьшать? И тогда Толстой идет на компромисс. В 92-м году он оценивает все свое состояние у нотариуса и отдает все семье. Каждый получает свою долю.
Открываем очередную дверь.
Вот эта обстановка, она возрождает ту старую жизнь. И, кстати, заметьте, вот здесь две чаши для супа. Одна большая – общий суп, и вторая поменьше – это вегетарианский суп для Толстого и двух дочерей, которые тоже поддерживали. И Таня, и Маша бы не такими были строгими, но, в общем, были вегетарианками. Ну, самым близким человеком вот из этого мира был, конечно, Николай Николаевич Ге. Ге, кстати, привозил сюда картины свои, которые возил на выставку передвижников. Жил здесь, ночевал, то есть он был другом Толстого. Татьяне Львовне помогал в живописи. Татьяна Львовна, старшая дочь, была замечательной художницей. Здесь вы видите Марию, вторую, самую близкую, духовно близкую дочь к Толстому, Маша. И портрет написан Татьяной, ее старшей сестрой.
В 93-м году.
Хвалили эту работу и Ге, и Репин.
Такая серьезная тут просто...
Кстати, вот столовая, такой был ритуал. 6 часов, кукушка куковала, обедали. Во главе стола Софья Андреевна, она сама стоя наливала суп в тарелке, который потом слуги разносили всем членам семьи. Ну и семья размещалась, с той стороны мальчики, здесь девочки. Вот последний, 13-й Ванечка, о нем даже, может быть, отдельный разговор. Вот няня, которая помогала ему кушать. Это портрет работы Николая Николаевича Ге. Правда, здесь у нас в доме копия. Хотя оригинал здесь и писался, но он сейчас в Ясной Поляне находится. Это Софья Андреевна и третья младшая дочь Александра. Здесь это все маленькая девочка. Она прожила дольше всех. Она прожила 95 лет и умерла в 1979 году. Правда, последние 50 лет она жила в Америке. Она эмигрировала в 1929 году. Это повторяет такой, можно сказать, штаб Софьи Андреевны. Кстати, вот здесь ее замечательный столик рабочий, тоже красного дерева. За этим столиком она еще в Ясной Поляне помогала Толстого. Здесь вы видите крейсеру сонату, это уже московское произведение. Вот видите, Толстой пишет листок с его
правкой, скажем.
Да, с его правкой. Видите, это даже трудно разобрать. И Софья Андреевна тогда, в общем, она одна из семьи помогала, еще детки еще не выросли. Вот она перебеляла, видите, переписывала. Нет, а потом он снова исправлял.
Здесь-то, видите, здесь хоть красивый почерк.
Ну, у нее был почерк хороший, да. Он бесконечно, это могло быть десятки раз. Иногда она подходила, спрашивала: Левочка, вот я тут
не что за слово?
Да. Он смотрел, потом: а, ты сама лучше берешься. Ну, и здесь разные бумаги. Вот меню для повара. Там отдельная же кухня еще есть. Там жил повар, который готовил два меню, получал, да, вегетарианское и обычное. Ну, и всякие приглашения, дневник обучения сына. Софья Андреевна, конечно, отличалась огромной энергией и работоспособностью. Она в эти годы уже на всем занималась. И ремонтами, и детьми, и прислугой, и едой.
И рецептами, кстати.
Рецепты у нее замечательные.
Знаменитая коломенская пастила, она же записала.
А кроме того, она ведь была талантливой женщиной. Вот даже ее воспоминания очень, конечно, субъективные, но написано талантливо. Она, у нее хороший стиль, изложение хорошее. И она сочиняла и рассказы, и повести, и даже публиковались эти рассказы для детей. Она писала пейзажи, музицировала. И, конечно, главное все-таки ее занятие, хобби, так сказать, это вышивание и вообще шитье. Вы видите здесь такой столик,
да,
замечательный,
да, да, да,
который подарен был тетушкой, как ее называли, Толстого, Йоргальской, как раз в 62-м году. году, когда они, кстати, они венчались в Москве, ведь Софья Андреевна была дочерью кремлевского врача, в сентябре 1962 года венчались, и тут же уехали в Ясное. И вот в первый год их совместной жизни эта тетушка подарила такой рукодельный столик, куда можно было вот класть клубок ниток, и здесь она сидела и занималась этим шитьем, вышиванием.
И очень много сделала чего.
И это одеяло на кровати Толстого, это полностью дело рук графини Софьи Андреевны Толстой. Такими полосками она сначала связывалась, а потом вместе. Это ее такой фирменный стиль, таких одеял много.
О, здесь-то я уже вижу лошадка.
Здесь жили младшие детки, к сожалению, которые в основном жили недолго. Вот уже в московский период, который родились, Алеша умер, не дожив до 5 лет, а Ванечка, последний, 13-й ребенок, даже не дожил до 7 лет. Здесь вы видите обстановку и фотографии Ванечки. Вот стул такого маленького мальчика. Вот коньки, кстати, снегурки. Вот такие коньки сейчас мало где увидишь. Перед домом на площадке заливался каток из того же
прямо колодца. Здесь,
прямо
да?
Здесь. Есть фотографии, как Лев Николаевич стоит в окружении детей на коньках. Лошадка, качели прямо в доме устраивались, вот на верхней планке дверного проема.
А, вот вижу крючки эти,
да. Это качели. Ванечка прожил очень короткую, но какую-то особенную, можно сказать, выдающуюся жизнь. Толстой, может быть, это почувствовал с очень ранних лет. Кстати, единственного ребенка, которого он взял при рождении на руки и поцеловал, потому что вообще был чушь таких вот сантиментов такого физического свойства. Последнего из своих детей он взял и поцеловал, и Ванечка действительно отличался от всех детей, особенно от мальчиков. Все-таки мальчики, как считал Толстой, жили больше такой внешней жизнью. Девочки все были ближе к Льву Николаевичу, но со временем он понял, что именно Ванечка может стать наследником духовным того дела, которым он занят. У него удивительное отношение к людям было, вот к своим друзьям. Вот Толстой записывает: «Кузька, кухаркин сын, пришел к нему в гости. Ванечка так обрадовался, что стал целовать его руки. Вот так всякому человеку следует радоваться при виде другого». Другие мальчики все-таки были не такие.
Эмоциональные, скажем так.
Эмоциональные и внутренние. Это уже раннее какое-то развитие, конечно, сознания. Он очень много просто чувствовал и других людей. И главное, в нем жила эту любовь. Он бесконечно дарил всем подарки. Самые простые подарки, там, вырезал что-то, красил.
Ну, это от души идет, тут уже ничего не скажешь.
Незадолго до смерти, он вот такие две картиночки у него висели, он снял и зашел в комнату Миши, брата старшего, и приколотил там его туда, и он очень любил.
Это в 7 лет?
Еще 7 даже не было, 6 лет. А Миша замечательно играл вообще, особенно на скрипке вальс Шопена, Ванечке очень нравился, и он приколотил сам молотком и выразил свое такое отношение, а Миша потом назвал свою первенца тоже Иваном. Незадолго до смерти Ванечка сказал Софье Андреевне: «Маменька, а если я умру до 7 лет, я стану ангелом?» И представляете, он умер за месяц до 7 лет, а скарлатины скончался вот прямо на этой кроватке, вот, которую вы здесь видите в комнате. Это была уже 5-я детская смерть, но Толстой сказал, что он впервые в жизни почувствовал безвыходность. И он так сказал об этой смерти: «Смерть детей с объективной точки зрения. Природа пробует давать лучших, и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед». Это комната Татьяны Львовны, старшей дочери художники. Здесь ее работа, написала только портреты. И здесь ее мольберт.
На стене.
Там были простые люди, гувернантки, наполеонская девочка. Тут ее автопортрет в шляпе.
Вот по центру, да?
По центру. Угу. Это работа Николая Николаевича Ге. Вот. Она писала только портреты. Она училась в таком престижном заведении. Училище живописи войны из отчества на Мясницкой, где преподавали Серов, Перов, Касаткин, Пастернак. Здесь еще в качестве учителей были Репин, Ге. Вот наша замечательная скатерть.
Ну да,
на которой автографы люди мелками записывали свои подписи на этой скатерти,
а
она вышивала потом, Татьяна Львовна вышивала нитками. Вот подпись там «Лев Толстой», посередине чуть повыше.
А, вижу. А тут Оболенская.
Оболенская, там Татьяна Львовна. В общем, 70 Саша, автографов на этой скатерти. Многие дети потом эмигрировали, жили за границей. Как я сказал, Лев жил в Швеции, Илья уехал в Америку. Но семья его осталась здесь, в России. И вот сейчас здесь живут Ильичи, вот это Владимир Ильич Толстой, Фёкла, Владимир Ильич. Татьяна Львовна, кстати, была первым директором всех наших музеев, включая с Наполеонской, 20-е годы. А в 25-м году со своей 20-летней дочерью, единственной Танечкой, от Сухотина, он к тому времени уже умер, уехали они в Западную Европу. И там эта дочка вышла замуж за итальянца Альбертини, там они стали жить в Риме, и там Татьяна Львовна умерла. А вот ее дочь Татьяна Михайловна, она первая из западных Толстых, приехала к нам в Советский Союз еще в 1975 году. И тогда же подарила музею первый свой приезд – золотое колечко с бриллиантами и рубином, которое Лев Николаевич преподнес своей жене после выхода в свет романа «Анна Каренина».
ребята, заходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не кривите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевят. А то, что я вам говорю, помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте.
Имена поверх времен.
И искусствовед, сотрудница музея-заповедника Пенаты, где жил и работал художник Илья Репин, Татьяна Бородина, проработавшая тут 55 лет. Говорим о дружбе художника Ильи Репина и Льва Толстого, их адресах в Москве.
Репин дружил с Толстым 30 лет, и познакомились они в Москве. Репин, сознательно уезжая из Парижа, из Франции, решил поселиться в самом центре народной жизни, в своем родном городе Чугуеве. А потом тоже совершенно целенаправленно решил ехать жить в Москву. У него уже было трое детей. Первый раз побывал в Москве, когда ехал в Петербург поступать в Академию художеств в 1863 году. Дилижанс ехал по каким-то стареньким улицам, перекошенными домиками. Больше 20 раз Репин был в Москве, но постоянно прожил 5 лет, с 1877 года по 1882. В 82 году переселился в Петербург. А до 79 года он жил в Большом Теплом переулке, затем переехал в Большой Трубников переулок. Вот туда-то и в 1880 году пришел познакомиться с ним Лев Николаевич Толстой. Владимир Васильевич Стасов предупредил Репина, что к вам придет Толстой. Репин в окно увидел невысокого роста старичка и даже не узнал, что это Толстой. Потом, когда раздался звонок, конечно, очень нервничал. Они подружились. Оба были и большие мыслители, и очень искренние люди. 30 лет дружбы действительно продолжительный период, но самое важное, что они не просто встречались и дружили, а что Репин неоднократно рисовал и писал Толстого. И вот в 1887 году он создал портрет с книгой, писал его как памятник, говорят. После этого портрета, конечно, все оценили большое портретное мастерство Репина. Они очень хорошо разговаривали. Правда, были у них и разногласия. Репин высоко ценил литературное мастерство Толстого, но вот его идеи, моральное служение искусства, такой чисто утилитаризм, он не признавал. И неоднократно, конечно, встречался с Толстым не только в Москве, но и в Ясной Поляне. Часто приезжал к нему в Ясную Поляну. Лев Николаевич поселился в Москве в 1882 году в Хамовниках. Но вот в этом доме Толстой много встречался и с Репиным. Творчество Репина, в общем-то, тогда было немножко под контролем Толстого. Интересное такое замечание Толстого о том, что «Царевна Софья» – это главное произведение, которое Репин создал в Москве, и он с большим увлечением работал над этой картиной и говорил, что для моих задумок Москва очень подходит. Он много раз бывал в Новодевичьем монастыре, даже келью видел. Кроме этой большой картины, у него есть еще несколько графических произведений, одно из которых он послал в Америку, «Царевна Софья перед стрельцами». К сожалению, вот этот рисунок где-то в издательствах затерялся. Но есть его изображение, это известно. Так вот, Толстой почему-то сказал, что «Царевна Софья» и «Запорожцы» – это только этюды, а настоящая картина Репина – это «Вечерница». Я не знаю точно, как это сказать. А во всяком случае, вот главное произведение, которое Репин создал в Москве – это «Царевна Софья», «Вечерница», начало «Запорожцев», потому что на лето он уезжал в Абрамцево и в Ходьково, и вот там тоже работал над эскизами картине «Проводы новобранца». Начал даже здесь первые наброски к Ивану Грозному, но вот завершал. И крестный ход в Курской губернии. И Репин часто приходил к Хамовники, вот там тоже были созданы целый ряд рисунков. Толстой за письменным столом, Толстой играет в шахматы. Репину там нравилось, он приходил, они действительно очень много о чем говорили. На общение с великим человеком, с таким мыслителем, он многое почитал. почерпнул для вот самообразования в процессе общения с Толстым.
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Жизнь после жизни. Академик словесности, писатель Лев Толстой, которого Россия проводила в последний путь 22 ноября 1910 года. О нем и его работах писатели Михаил Ардов, Николай Хитайленко и Наталья Громова. С ней мы говорили в Переделкино в доме Бориса Пастернака, Нобелевского лауреата 1958 года, автора не менее знакового романа «Доктор Живаго», опубликованного как раз 23 ноября, но 1957 года. А с Толстыми семья Пастернаков была связана многие годы.
Дело в том, что Пастернак в «Охранной грамоте» – это такая автобиографическая первая очень сложная проза, хотя она просто замечательна, на мой взгляд. Он пишет, что одно из первых его впечатлений, буквально трехлетнего ребенка, это вот игра рояля. Мать была замечательной пианисткой, она играла Льву Толстому. И он помнит этот облик Толстого, помнит мать. И как бы Толстой – это человек, который сопровождает его с первых памятных таких минут. И дело в том, что Толстому очень понравилась работа Леонида Осиповича, и он, собственно, сам ему предложил иллюстрировать роман «Воскресенье». И, в общем, работа шла очень здорово. Розалия Сидоровна уже оставила концертирование, и при этом она очень хорошо играла. И Толстой очень любил ее игру, и поэтому, в общем, вся семья была всегда связана с Толстым. Когда они были в Хамовниках, они приходили. Самое удивительное – это описание уже взрослого Пастернака, ему было 20 лет, он, в общем, большой кусок жизни при Толстом прожил. Да, это описание смерти Толстого, когда он приезжает в Остапово, и отец приезжает тоже сделать посмертный портрет, и он описывает в «Охранной грамоте», как вот лежит абсолютно маленький, крохотный старичок, который, значит, только что умер, и сколько вообще вот в этом человеке, да, сколько в нем хранилось, где это, как это, вот это вопрос, которые потом поразительным образом перейдут в роман «Доктор Живаго». Да? С Толстым их связывала такая ниточка, и если мы посмотрим внимательно, то почти в каждой комнате дома где-то присутствует Лев Толстой. Он даже вот в той посмертной комнате, где умрет Пастернак, он умрет под портретом Льва Толстого. Это очень такой важный для него человек.
И под музыку, которую исполнял,
да,
Рихтер.
Да,
да, вообще, да, тут же, да, аж мурашки идут.
О Льве Толстом на улице Льва Толстого в Хамовниках.
Суть взглядов Толстого – это уяснение собственного сознания в течение всей жизни. Поэтому его взгляды менялись, но не в плохом смысле, а в хорошем – углублялись, развивались. Он искал вот свою дорогу к Богу и считал, что человеку вообще неизвестна, во-первых, конечная истина и даже какой-то окончательный ответ на наш мир, потому что он всегда меняется, углубляется в соответствии с развитием собственного сознания человека. И то, что говорил Толстой, скажем, в среднем возрасте, то, что он говорил совсем в позднем возрасте, тут есть существенные различия, которые, к сожалению, многие люди не осознают.
Говорил не только в письмах, в жизни, но и в своих книгах?
Да, конечно. Дело в том, что как раз вот в поздний период своей жизни, вот именно в московский период, Толстой начал высказываться во всем. Он говорил, что можно спать, есть, передвигаться, пить, читать, нравственно или безнравственно. То есть он не разделял повседневную жизнь от своего внутреннего сознания, а сознание всего жизни. И, естественно, в произведениях теперь они, может быть, стали более дидактическими, то есть где он выражал уже свои мысли, не такие свободные, раскрепощенные, как «Война и мир», там и даже «Анна Каренина», а уже произведение, даже «Воскресенье», да, оно выражает определенную, в общем-то, одну главную мысль – духовное воскресение человека. И также с остальными произведениями. И вообще он сам даже говорит, что он пишет теперь такие художественные произведения в награду себе. Для него главная цель – это сказать людям о том, к чему он пришел. Толстой прожил очень необычную жизнь. Толстой 18 лет начал писать дневник, где он вечером за каждый день отмечал то плохое, что он сделал сегодня, и пытался это исправить. То есть у него было такое устремление. Цель вообще, назначение и жизнь человека – это развитие собственного сознания, развитие своей души. А люди-то большинство привыкли, что жизнь управляет вот внешние силы. Толстой поэтому склонялся к тому христианству, которое изложено в Евангелии. Христос ведь говорил о терпении, о любви к людям, непротивление насилия. Ну, какая может быть любовь там, где насилие? Ну, это просто противоположное качество и устремление. И на этом построено все. Христос пошел на смерть, на распятие. Но неужели он со своей могущественной силой, тем более, как считает, что он сын Бога, Толстой так не считал, он не мог избегнуть смерти? Нет. Этим он показал, что насилие даже в этом смысле невозможно. И нигде насилия нет. Ему не нравилась и обрядовость. То есть это культ такой своеобразный в церкви, который строил тогда в России, может быть, даже больше, чем сейчас. Это претензии Толстого к церкви, и он как бы отошел от церкви. Вы знаете, что потом, ну, отлучение, так мы называем, это постановление об отпадении Толстого от церкви, но фактически это было отлучение, так и воспринималось. Ну, действительно, они разошлись. Это, конечно, тема такая щекотливая, потому что, ну, люди многие верят, через церковь пришли к Богу. Для Толстого важно было не культ, а связь с Богом. Вот как ты осознаешь себе Бога, и как ты живешь и действуешь после этого осознания, вот это и есть смысл. Тогда человек осознает, что ему делать и как ему жить. И вот так Толстой пытался жить уже в этот период. Большинство-то людей следует культу, именно такому, церковному. И, конечно, Толстой вынужден был спорить, многие от него отворачивались.
Лев Толстой.
А вот про эту турецкую тахту, на ней Толстой последний раз ночевал в этом доме. Как я сказал, в 1901 году он покинул дом и сначала там лечился на юге, а потом жил в Ясной Поляне и был здесь только проездом за год до смерти. В 1909 году он ездил в Крёкшино, к Черткову, это под Москвой. И когда туда ехал, и на обратном пути он останавливался на ночь, ночевал здесь, все же дороги через Москву ведут. И вот в сентябре 1909 года он здесь заночевал, вышел из дверей нашего дома, сел в коляску, это уже был, есть кинематограф, есть даже кадры такие.
Ну, это 900-й год.
Да, 909-й год. Поехал на Курский вокзал, где огромная толпа народа там его провожала. Потом подошел к окну вагона, хотел что-то сказать, но слезы поступили, в общем, не смог.
Как чувствовал себя.
Да, сказал спасибо, спасибо, не ожидал. И навсегда уже покинул Москву за год до своей смерти.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
И звоним писателю и священнику Михаилу Ардову в доме его родителей на Большой Ордынке с 1938 по 1966 год постоянно останавливалась Анна Ахматова. Но Толстой.
Дело в том, что действительно он был супергений. Почему? Например, вот мой отец, он был человек совершенно безрелигиозный. Но он, когда он говорил о Толстом, не о моральном учителе, переделывании Евангелия, а именно как о великом писателе, у него слезы на глазах наворачивали. И это действительно так. Толстой – это удивительное совершенно явление в литературе. И об этом надо помнить и говорить.
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы коснулись, как протоиерей, истории конфликта Толстого с православной церковью.
Я сейчас прочту вам, именно прочту. Он был человек очень искренний, и где-то в каких-то рамках ему было тесно, и все, и в конце концов он вошел в конфликт, что очень, конечно, грустно. Был такой богослов, литературовед и поэт, а какое-то время даже и священник Сергей Дурыли. У него есть замечательная книга «В своем углу», где он цитирует, в свою очередь, замечательнейшего человека Новоселова, который сначала был толстовцем таким увлеченным, а потом он перешел в церковь и стал полемизировать с толстовцем. Рассказ Новоселова. В начале 80-х годов архиерей в Туле был престарелый, умный и добрый епископ Никанд. Тот самый, который со вздохом говаривал, сокрушаясь о душе Толстого, не желал бы я его пережить. От себя добавлю, что он, я думаю, его не пережил. У Толстого в то время остро стоял вопрос о собственности и отказе от нее. Он явился в Тулу, епископу Никандру и спросил его прямо и сразу: «Христос учит отказаться от собственности. Скажите, что я должен сделать?» Положение архиерея было не из легких. Сказать «откажитесь» значило архиерею в известном смысле стать на точку зрения людей, отрицающих собственность. А сказать «не отказывайтесь» значило идти против приведенных Толстым слов Евангелия. Архиерей подумал и ответил: «Если вы уже исполнили все, что Христос повелел перед этим исполнить богатому юношу, вот герою этого эпизода, а как известно, Христос напомнил ему две заповеди о любви к Богу и к людям, и только получив утвердительный ответ, что он их исполнил, предложил раздать имение нищим. Вот откажитесь». Толстой тотчас же оставил архиерея, не сказав ни слова. Это очень-очень важное свидетельство, потому что Толстой был человеком очень искренним. Теперь мы переходим к другой части того, что я знаю и помню о Толстой. Кто не написал таких гениальных романов, как «Война и мир», «Анна Каренина»? А кроме того, его вот эти духовные поиски тоже ему вербовали сторонние. В Ясную Поляну приезжали очень многие русские писатели и вообще всякие люди, чтобы с ним встретиться. Вот у Бунина есть такой, я бы сказал,
эпизод.
Туда приехал Константин Бальман. Там, в Ясной Поляне, он читал Толстому свои стихи. А Толстой непрерывно смеялся. Рассказ об этом посещении, как пишет Бунин, Бальман завершил такой фразой: «Старик ловко притворился, что ему мои стихи не понравились».
Напомню, у Льва Николаевича три главных романа: «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье». Среди всего им написанного за долгую жизнь. А это ни много ни мало 174 художественных произведения. Начнем с «Воскресенья», который Лев Николаевич писал с 1889 по 1899. Удивительная предыстория. В июне 1887 года Анатолий Федорович Кони рассказал при Толстом историю о том, как один из присяжных заседателей во время суда узнал в обвиняемой в краже проститутки женщину, которую он когда-то соблазнил. Звали ее Розалия, эстонка с изуродованным болезнью лицом. Соблазнитель, видимо, любивший ее, решил на ней жениться и много хлопотал, но такой подвиг не получил завершения. Женщина умерла в тюрьме. Впечатленный всем этим, Лев Николаевич попросил Кони отдать тему ему. И уже работая над романом, переосмыслил реальную судьбу Розалии, сделав свою героиню Катюшей Масловым. Она была дочь проезжего цыгана и незамужней дворовой женщины в деревне у двух сестер-барышень. Да, чуть не забыл, Лев Николаевич делал сюжет практически реальным, для чего, например, посещал надзиратель бутырской тюрьмы Виноградова, расспрашивая его о тюремном быте. А в апреле 1899-го даже приехал в бутырскую тюрьму, чтобы пройти с отправляемыми в Сибирь осужденными путь до Николаевского вокзала. Затем изобразил этот путь в романе. Романе, который начинается так.
«Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место, несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как не забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава оживая росла и зеленела везде, где только не соскребли ее. Не только на газонах бульваров, но и между плитами камней. И березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья. Липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретых солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди, большие, взрослые люди, не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к 9 часам утра были доставлены в нынешний день, 28 апреля, 3 содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта, 2 женщины и 1 мужчина. Одна из этих женщин, как самая важная преступница, должна была быть доставлена отдельно. И вот на основании этого предписания 28 апреля в темный вонючий коридор женского отделения в 8 часов утра вошел старший надзиратель. Вслед за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом и вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами, обшитыми галунами, и подпоясанную поясом с синим кантом. Это была надзирательница. «Вам Маслову?» – спросила она, подходя с дежурным надзирателем к одной из дверей камер, отворявшихся в коридор. Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, растворив дверь камеры, из которой хлынул еще более вонючий, чем в коридоре, воздух, крикнул: «Маслова, в суд!» и опять притворил дверь, дожидаясь.
Виктор Никитин, народный артист России. Если впечатлило, перечитайте роман сами, ведь его рукописный фонд превышает 8000 страниц.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
О другом романе «Анна Каренина» столько сказано, а главное, за последние десятилетия показано, что однажды я решил поговорить об этом с режиссером фильма «Анна Каренина» Сергеем Соловьевым, фильмом, вышедшим на экраны в 2009 году, с Татьяной Друбич в главной роли. Спустя 42 года после другого фильма «Александра Зархи» с Татьяной Самойловой. Так случилось, что встреча с Соловьевым на Мосфильме оказалась последней. Автора нескольких грандиозных кинопроектов не стало в декабре 2021 года.
И та, и другая работа, они проникнуты, прежде всего, желанием уразуметь, понять, принять сердцем и прожить сердцем то, о чем писал Толстой. Чем больше экранизаций, тем лучше. По-моему, в Англии около 100 экранизаций Гамлета. И ни о чем, кроме как о высокой внутренней культуре народа, это не говорит. Самое главное, чтобы это было кому-то нужно. Весь смысл и жизни, и писания Льва Николаевича – это попытаться определить себя на белом свете и определить роль белого света в себе самого. Поэтому эти задачи, они никогда не могут быть академическими, они всегда по природе своей требуют совершенно непредвзятого художественного замысла, художественного мышления, художественного отношения к миру. Невозможно же, допустим, о «Войне и мир» говорить как о застывшем академическом произведении. Это абсолютно странное и ни на что не похожее андеграундное сочинение, которое до сих пор еще нами не осознано, ни в малейшей степени.
И, наконец, Пирогова, близ Ясной Поляны, в имени сестры Толстого Марии Николаевны, которую брат называл своей совестью. Говорим с праправнуком Льва Николаевича Владимиром Толстым. У первого литературного памятника Хаджи Мурату камня, вырубленного в Дагестане и привезенного из бывшей столицы Аварского ханства. Тут же небольшая мраморная табличка с надписью на арабском и русском языках. Да примирит и успокоит Всевышние души всех павших в Кавказских войнах. Рядом и выкованный из металла репейник, работа мастера Александра Курбатова. А Хаджи Мурат, повесть Льва Толстого, опубликованная в 1912 году, уже после смерти писателя в ноябре 1910 года. Главный герой повести – реальный человек, аварский вождь Хаджи Мурат. Наиб Шамиля, выступивший против своего военного предводителя.
Вообще это место для Толстого было очень творческим. Ему здесь приходили в голову замыслы. А, собственно, вот первый вариант Хаджи Мурата был написан здесь в один день буквально. Назывался «Репей». И мне кажется, что это было бы местом изумительным для вот таких творческих людей.
Владимир Ильич, да, секунду, за вас скажу, что род Толстых появился на Руси в 13 веке из Литвы.
Мы собираемся уже каждые два года, начиная с 2000-го. Это огромное счастье, потому что это огромная группа людей снова превратилась в настоящую семью. Потому что люди живут в разных странах, у них разные работы, разные заботы, семьи, дети. И когда приехали первый раз, многие не знали друг друга, а общение было немножко скованным. А вот последняя встреча просто необыкновенная, потому что нет различий ни между разными возрастами, ни между людьми, разговаривающими на разных языках. Абсолютное ощущение единой семьи. Мы общаемся между нашими этими семейными съездами, мы переписываемся, мы ездим друг к другу на радостные и грустные события. То есть вот так, как это должно быть в семье. Слава Богу, что у нас есть Ясная Поляна, место, куда мы все можем приехать.
«Жизнь после жизни». И режиссер фильма 1984 года Лев Толстой Сергей Герасимов, одновременно сыгравший роль самого писателя.
Когда-то написал я про мужика Пахома, который знал, к чему это все. Жил, чтобы слаще есть, мягче спать, иметь всего много. И денег, и земли. И про веселых, мудрых башкирцев, которые сказали ему: бери, клади 1000 рублей в шапку и бери. Что задний от восхода до заката бежишь, пометишь — все твое. Вот. И стали ждать. Интересно им было, много ли этому человеку земли нужно. Не первый раз так они ждали, и всегда одно и то же выходило. Так и теперь. Залкал человек. 3 аршина, чтобы закопать. Вот сколько ему земли понадобилось. Хоть бы тогда в самарских степях. Сколько земли за бесценок скупил? Какая жадность! Зачем? Для кого? Жена говорила: для детей. Это чтобы им слаще есть, а дольше спать. А надо-то всего-то аршины. Как ни верти, надо земли всего те же три аршина. Да. Чехов сказал, это трупу три аршина, а человеку нужен весь мир. Какая высокомерная фраза. Бывало и меня так. Бывало. Шумела молодость. Шумела. Да, отшумела.
Имена поверх времен.